Друзья, добрый вечер. Мы всех приветствуем в этот субботний вечер. В эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы говорим добрый вечер всем тем, кто нас включил на YouTube-канале Figen Life. И, конечно же, приветствуем всех, кто нас смотрит на YouTube-канале Курбанова Live. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Я сразу скажу, что новости и темы этих дней, сегодняшнего дня, они очень тяжелые. Это то, что заставляет еще раз и еще раз более серьезно, пристально смотреть, в том числе на нашу войну. Но в то же время помните, что для нас крайне важно распространять все то, о чем мы говорим. Да, тут дело не в том, нравится нам или нет. Дело в том, что война продолжается, и в информационной войне нам в том числе нужна очень ваша поддержка. Поэтому не забывайте ставить ваш лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Ну и, конечно, спасибо за то, что вы, несмотря ни на что, не пошли отвлекаться и развлекаться, а наоборот сосредоточены на аналитике. На аналитике, которую сегодня, как всегда, будет нам предоставлять Марк Фейгин. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и канала Курбанова Лайф.
Марк, вы вчера, как и многие блогеры, как и многие политики, как и многие оппозиционеры, делали отдельную большую историю, посвященную, наверное, событию, которое, или трагедии, которая действительно потрясла многих. Да, потому что даже если мы говорим о том, что кто-то, кто воспринял это со знаком плюс, ты все равно сначала потрясение, эйфория, а потом ты пишешь какой-нибудь гаденький пост, как это сделала Мария Захарова или Маргарита Симонян. Ну и, конечно, это стало большой трагедией для всех тех, кто верил, что большой оппозиционный политик Алексей Навальный когда-нибудь сможет выйти из тюрьмы и построить Россию будущего. Что через, ну, фактически чуть больше, через 24 часа после этого события, после того, как заявили о том, что Алексей Навальный умер, тело его не выдают, уже говорят о том, что не раньше месяца могут это сделать. Какие мысли стали на место, что сейчас, пускай не на большой дистанции, но все-таки вам кажется самое главное в том, что произошло?
Ну, то, что его убили, это не вызывает вообще ни малейших сомнений. То, что это было сделано по приказу Путина, в этом даже, я не знаю, это даже нет смысла обсуждать. То есть это, ну, я не знаю, на кого рассчитан, потому что я там периферийно вижу, там начинают обсуждать, как он умер, что он там, почему и как не выдает, там, может быть, там, и так далее. Я не вижу смысла даже по этому поводу расточать ненужную лексику. Безусловно, Алексей Навальный был убит. Вот. Я думаю, это давно существовавший план. Перемещение его, этапирование в Карп, безусловно, и, конечно, было сделано именно для этого. Ну, подальше, так сказать, и так далее. В Владимирской области, конечно, много журналистов могло бы приехать, еще что-то. Вот. А его отправили в самую дальнюю колонию, к Северо-Ледовитому океану, для того, чтобы это убийство прошло максимально гладко. То, что тело не будут выдавать, тоже понятно. Даже если они использовали какие-то, например, отравляющие вещества, я не знаю, конечно, детали уже... Ну, они имеют значение, но еще раз повторяю, они могли и выветриться, и могли, так сказать, другими химическими средствами быть выведены из тела Алексея Навального. Но они не отдадут, ну, для перестраховки, для какого-то еще дополнительного глума и так далее, чтобы уж, как говорится, не осталось никаких сомнений, что называется, ну, и издеваются над матерью Алексея Навального. Это тоже часть плана. Почему именно сейчас они решили убить Алексея Навального? Ну, я в своем стриме вчера изложил версию, действительно, мне от некоторых адвокатов, которые имеют отношение к темам, стало известно о том, что американский Госдеп, там американская сторона, она прорабатывает, ну, она так никогда не говорит конкретно, но прорабатывает варианты обмена Эвана Гершковича с прицепом к нему некоторых из политзаключенных, в том числе, там, например, Карамурзу Владимира-младшего, который имеет британское гражданство, ну и связан с Соединенными Штатами очень тесно, он там живет в Соединенных Штатах и так далее. Вот. Ну и Алексея Навального тоже. Мне кажется, американцы не очень надеялись, что Москва пойдет на возвращение Алексея Навального, на обмен Алексея Навального, потому что было понятно, что для Москвы, а это обмен на Красикова, убийцу Хангашвили в Берлине, представляете, какая сложная конструкция, этот сидит, отбывает пожизненный срок в Германии Красиков, значит, Эван Гершкович взят за шпионаж в Москве гражданин США, тут Навальный гражданин России, ну и так далее. То есть для Москвы недопустимо было вот отпуск Навального за границу, потому что они считали, что он может концентрировать на себе протесты, сделаться единым лидером оппозиции в эмиграции. Я думаю, под этим были существенные основания, что их скрывать, потому что Навальный популярен. Вот, и вот их способ решения проблемы был именно в том, чтобы убить Алексея Навального. Ну и американцам, даже если этот обмен, кстати, состоится, я уверен, что он состоится, Красикова на Гершковича, может быть, еще кого-то. Но они скажут, ну сейчас мы уже не можем вам отдать, он же уже умер. Ну то есть, понятно, что он убит, но он уже умер, тем снимается, понимаете? Теперь о политических последствиях. Смотрите, их никаких не будет, потому что общество находится уже в таком состоянии, в условиях тоталитарной системы, что никакого организованного протеста или даже индивидуального террора, если представить себе, что кто-то из фанатов Навального возьмет, сейчас застрелит там, главу Ямало-Ненецкого, ну до кого может дотянуться там, в Ямало-Ненецкой колонии, в Харпе или что-нибудь такое, или каких-то следователей и судей. Я вот не очень верю, потому что, честно говоря, аудитория либеральная Навального и людей таких конкретных, в общем, в этой среде мало. И они, может, и есть единичные, но они очень малы в своем составе численном, и поэтому представить себе, что будут последствия такого рода, так индивидуальные акты террора, я не думаю, этого не будет. Организованный протест уже подавлен, уже ничего не будет, потому что попытки, я имею в виду в России, выходы сторонников Алексея Навального за границей, но они никакой роли не играют. То есть внутри России смерть Навального, убийство Навального, она для основной массы населения вообще никакой роли не сыграла. Ровно отталкиваясь от этого, я возвращаюсь к теме, о которой я говорил в момент, когда Алексей Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию. Я и говорил, что это бессмысленный возврат, потому что это не будет оценено. Да, это жертвенность известная, но это не будет оценено большинством населения. Вообще население в России не будет оценено. Даже сторонниками не так будет оценено. Потому что начали там рассуждать, а какой расчет в этом был и так далее. Поэтому я и сейчас говорю, что возвращаться в Россию не надо. Никому эта жертва, никому эта демонстрация своего мужества не нужна. Нужно не умереть красиво, а убить красиво. Это разные вещи. А убить красиво ты сможешь только если будешь находиться вне зоны досягаемости со стороны сатрапов, понимаете? В противном случае ты можешь просто умереть. Ну, Алексей Навальный умер героической смертью. Как бы кто к нему в Украине не относился, это действительно героическая смерть. Человек сам пошел на заклание. И, в общем, кончилось так, как мы и предполагали. Они его убьют, понимаете? Мы могли надеяться, что там украинские события могли повлиять, ну, война, да, еще что-то, на перемену режима или еще что-нибудь в этом роде. Но этого не произошло. Ну, ничьей вины в этом нет, но так сложились исторические обстоятельства. Но я еще раз повторяю, когда вы решаете, вот продемонстрировать ли всем миру, что называется, свое мужество путем вот этого самопожертвования, не делайте это. Уйдите, вы все равно погибнете. Так лучше вы уйдете на Запад и организуете какую-то хоть форму сопротивления. Действенно, не действенно, это второй вопрос. Но вы хоть что-то сможете делать. Алексей Навальный ничего не мог делать. Находясь в тюрьмах во Владимире или в Харпе, он ничего не мог делать. Он был в полнейшей заяц, он находился все время в ШИЗО, в нечеловеческих условиях. Об этом, ну, в силу его иронии, какого-то юмора он об этом сообщал, всегда со смехом, так сказать. Но те, кто понимают, о чем речь, а я к таким отношусь, я же был адвокатом, в Харпе я был, кстати, и так далее, правда, в другой колонии, должны понимать, что это невыносимая драма, невыносимая. То есть двигаться через самый ад, сквозь ад, который пришлось Алексею Навальному, и сам акт смерти, понимаете, его, это, безусловно, совершенно выдающееся историческое событие, потому что все эти хуельцины, ельцины, там, шмельцины и, там, и вся остальная публика, которая в 90-х годах считалась каким-то там, не знаю, реформаторами, которые заслуживают исторического места, ничто по сравнению с Алексеем Навальным. Понимаете, ничто. Это просто дрянь и слякоть, это ничтожество алкоголические, которое не заслуживает и даже памяти. Двух страниц в истории последние, начала 21 века, так сказать, или там последние десятилетия 20 века и так далее. Повторяю, да, он допускал массу ошибок, Алексей Навальный. Давайте уже к оценке перейдем. И какие-то неуклюжие высказывания, и куда-то не туда его повело в части, а давайте мы попробуем националистов подключить к протесту и так далее. Ну, неуклюже все получилось. Но это не отменяет его роли, понимаете, значительной роли последних полтора десятилетия в русском протесте. Не отменяет вообще никак, понимаете. И он своей героической смертью и всем, что с ним связано, он оправдал даже свои ошибки, понимаете. Он все сделал искренне, понимаете, в силу своих убеждений. Поэтому будет ли какое-то последствие от всего от этого? Что касается Запада, не думаю, могут, конечно, швырнуть в санкции еще какое-то количество сатрапов, могут что-то такое предъявить, что-то еще что-то заявить, там, о озабоченностях очередных и так далее, могут интенсифицировать усилия по возвращению там, того же Карамурзы Владимира, может быть, Яшин, не знаю, теперь в этих условиях и Яшин находится в зоне риска, что его тоже убьют вот так. Но каких-то серьезных последствий я не ожидаю. То есть все последствия связаны, если они и возможны, то только если действительно произойдет перемена внутри мигрантского сообщества и прекратится вот это бесконечное вафлирование. Понимаете, что мы вот тут выйдем в полдень, мы еще что-нибудь сделаем, ничего не будет. Вообще ничего. Я вот сейчас уже к этому абсолютно безразлично отношусь. Все эти тактики по выборам, сейчас Задованкова этот мудак призовет, Надеждин, еще что-нибудь. Но это вот вообще ни о чем. Событие убийства Алексея Навального, оно затмевает собой даже все, что связано с этими выборами и всем остальным. Это масштабнейшее, важнейшее событие, потому что оно перечеркивает вообще любые последние надежды на какие-то там способы мирного, ненасильственного протеста и так далее. Их нет. Надо уже себе признаться окончательно и прекратить всю эту ненужную никому игру.
Если собрать так в одну цитату российскую пропаганду, то они говорят следующее. Слушайте, у нас так хорошо сейчас были дела, у нас месяц остается до выборов. После интервью Такеру Карлсону вообще на Западе там посмотрели на Путина, как на классного пацана, все объяснили. И, конечно же, все это было, ну, вот эта гнусная фраза, невыгодно Путину. Да, мы понимаем, что все это исключительно для внутреннего потребления. С другой точки зрения, я уже очень много послушала экспертов, Марк, которые сказали, что на самом деле это как некий сигнал, наоборот, своим. Мы же не говорим о том, что Путин лично там убил своими руками. Да, это длительный процесс, но тем не менее, довести его до такого состояния, это показать своим. Смотрите, я готов на все. Я готов на крайности, у меня нету стопов, и даже если кто-то там хотел сделать шаг вправо, шаг влево, уйти там договориться или передоговориться с Западом, то вот он дает понять, что нет, это не получится. Это что-то по типу того, что происходило с Пригожиным. Я ни в коем образом не сравниваю Алексея Навального с Пригожиным, но ведь тогда тоже многие не ожидали, что можно просто в небе над Россией стрелять в частный самолет, тем не менее это произошло. Это может быть, как вы знаете, как кинуть действительно вот такой последний аргумент для своих, чтобы они не распадались.
Нет, ну и это тоже, там совершенно многоплановое воздействие, безусловно, актом убийства Алексея Навального. Нет, ну это присказка про то, что выгодно, невыгодно, а когда выгодно, а после выборов сказали бы, что и сейчас невыгодно, потому что вот если бы выборы были, а так какой смысл убивать Навального? Не-не-не, это отговорки пропаганды и Кремля, это мы их уже слышали много раз. Они убивали, а потом оправдывались, там, выдумывались там, и так далее. Это не аргумент, я даже не вижу смысла это обсуждать. А, значит, понимаете, какая штука? В той ситуации, которая есть, они будут и дальше как бы закручивать гайки для того, чтобы, да, для собственного окружения, а там, ну, были какие-то люди, которые не то, что были симпатизанты Навального, они говорили, ну, надо с этим играть, с этим надо работать, потому что, ну, мы должны что-то изображать. И вот последнее выдвижение Надеждина, это же была идея именно Кириенко и его управления внутренней политики о том, что, ну, давайте хотя бы изобразим, чтобы нас не обвиняли в фальсификации полностью выборов и там не требовали делегитимации, признавали их результат. Но она уступила этой версии, собственно говоря, давлению со стороны силовиков, прежде всего Патрушева, который, значит, сказал, зачем нам что-то изображать. И, видимо, какая-то дискуссия там была при Путине, я так понимаю, Вайна и Кириенко держались вот этой первой версии, а силовая часть сказала, а больше нам нечего изображать, мы и так в войне убили 500 тысяч людей. Мы военные преступники, да, зачем нам это нужно? Я думаю, та же аргументация, но вряд ли это обсуждалось, в убийстве Навального. А, собственно, что нам, мы и так уже столько дел наделали, Навальным больше, Навальным меньше. Но зато мы снимаем проблему, и все, Навального больше нет как фактора. Самого персонального Навального нет. Кто бы там что ни говорил, что Навальный еще им из могилы может там на что-то и так далее, это несерьезно. Так что вот это окружение, которое состоит из резонеров разного рода, мастей, там, политтехнологов и так далее, оно действительно получило по носу, потому что, ну, как бы, их же нужда отпадает в них, понимаете? Если все вокруг проблемы выглядят как гвозди, то ты, конечно, хочешь быть молотком, понимаете, а не зубилом. Поэтому с этой точки зрения, конечно, необходимость в каких-то вывертах, там, каких-то эквилибристики политической на уровне администрации президента уже необходимости нет. И поэтому, конечно, эта часть администрации, эта часть политического, значит, политической команды диктатора Путина, она как бы, ну, несколько теряет, потому что ей непонятно, чем заниматься, потому что они же войной не занимаются. Они занимаются там обеспечением политическим каким-то, да, но а чем вы будете заниматься, если всех убивают вокруг? Мне думается, что это месседж еще и суда, чтобы вы там более не дергались, мы на себя берем и выборы, и пропаганду, и все на свете. А вот, а для вас, ну как, ну пилите денежки, еще что-нибудь изображайте, но не мешайте под ногами. Вот, а запугивать как бы в широком смысле властный класс, а что запугивать? Вот Пригожина было достаточно, убийство Пригожина и без того было сигналом того, что, значит, любое поползновение в сторону, оно будет наказываться смертью. Вот, так что эти сигналы уже прозвучали, и они услышаны, они были уловлены, собственно говоря, значит, этой средой, так что вряд ли появится хоть какой-то по этому поводу, там, не знаю, несогласие или возмущение и так далее. Что касается вот внутреннего, да, но это еще и тест определенный для населения. Вот смотрите, мы убили Навального, и ничего не происходит. Ну, вышли какие-то там на пикетах люди, там, задержали десятки, может, сотни, но это все ни о чем. Ну, так все, можно уже делать все остальное, потому что мое глубокое убеждение, после выборов 17 марта начнутся масштабнейшие репрессии. То есть я не исключаю, что, как говорится, откроют бутовский полигон, понимаете, в Подмосковье, потому что я убежден, что будут расстрелы, будут, значит, казни, бессудные, судные, там, неважно. Все это будет. Вопрос времени, как быстро это или не быстро, понимаете. Ну, хорошо, это не произойдет через месяц, но это произойдет через год или полгода, не знаю. Но для чего все это делается? Для того, чтобы огрубить режим до степени, чтобы в нем не было вообще никаких даже предпосылок для какого-то там возмущения и так далее. Ну, по сталинскому типу, почему нет? Вопрос масштабов. Ну да, там репрессии миллионные были, а здесь будут, ну, я не знаю, там, тысячные. Но это будет делаться. Почему еще? Потому что, как я уже говорил, видимо, система претерпевает изменения. Она становится наследственной. То есть дети должны прийти во власть и хотя бы лет 5-10 в этой власти повариться. Они должны поизображать некую преемственность. Вот я думаю, что дети Путина, уже сын Патрушева, может, еще какие-то подтянутся, появятся. Вот они должны сменить собственно, тех, кто сейчас из кооператива «Озеро» эту власть держит. Что идет естественный процесс. Между 70 и 80 эти люди, ну, они стареют, да, то есть эта старость там после 75 лет, я вам скажу, что с учетом интенсивной нервозности, которая свойственна, значит, этой среде, ну, конечно, будут идти процессы такое уже старение скачкообразное, понимаете, то есть, ну, будет сильно уже сдавать. То есть вот Путин, ну, говорят, вот дед там плешивый, значит, что-то там у него деменция. Но это пока больше мем. А вот года через 4 мы увидим реальные изменения. Понимаете, человек будет тормозить, там меньше появляться и так далее. Но просто это объективный такой процесс. И, собственно, к этому моменту у него должны быть уже твердо те, кто будут заниматься делами. И люди надежные. Не какие-то там Пригожины, да, а вот и родственники. Потому что на Пригожинах, получается, полагаться тоже ведь нельзя. Вот в чем все дело. И поэтому репрессии должны сгладить ситуацию, чтобы он хоть там коня привел, как в известном мифе, значит, в Сенат. И за него проголосовали. Вот что нужно-то.
Когда вы говорите о том, что вполне возможно после выборов будут репрессии, там вполне возможно еще может ожидаться мобилизация, но так, не забегая наперед, мы просто говорим о вероятности. Для меня остается неясен факт, мы сейчас будем, конечно, переходить уже к другим темам, Марк, но тем не менее, для украинского сегмента YouTube, телевидения, в принципе, для нашего общества, как вы понимаете, ну, мы вчера там особо не делали, и мои коллеги, спецэфиры, сенсация, это не наша история, у нас была Авдеевка, о которой мы с вами поговорим. Значит, вы, ваши коллеги, как раз делали очень долгие марафоны, и я посмотрела, что они вызвали невероятный всплеск интереса. Да? Если мы говорим о показателях просмотра, и «Дождь», и «Ходорковский лайв», то есть зритель пришел. Эта тема стала таким триггером.
Навальный, триггер... я имею в виду, да?
Про Навального, конечно, да.
Да, 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 конечно, но и для людей это
колоссально. У вас, у всех остальных, то есть людям как бы, как будто бы не все равно, да, я не знаю, это те, кто больше ваши единомышленники или там намешаны все, конечно, там и примешана и украинская аудитория, но в то же время, еще раз повторяю, что это не тема номер один. И в то же время, да, конечно, это две большие разницы, зайти в чат или выйти на улицу на протесты. Мы увидели небольшие акции протеста в европейских городах, то есть там люди себя чувствуют максимально свободно. То есть тебе как будто бы болит, тебе не все равно, ты хочешь разобраться, мы увидели там статистику запросов Алексея Навального, но при этом дальше это не двигается. И я вот хочу понять, вы для себя ставите точку, что можно подсматривать в замочную скважину, но все равно не открывать эту дверь. То есть это невозможно этих людей растормошить, чтобы они действительно вышли на улицы. Все, мы закрываем эту тему окончательно.
Мы закрываем эту тему окончательно, потому что дело даже не в самих людях, а дело в системе, которая создала механизм, при котором никакой выход уже невозможен. Ну, есть количественные показатели. То есть значительная часть релокантов, это те, кто раньше выходили на протесты, просто уехали из России. Начнем с этого. Уехали лидеры оппозиции. То есть те, кто организовывает эти выходы, понимаете? Когда говорят, вы тут из-за границы нам что-то советуете, никто уже давно вам ничего не советует. Куда вам уходить, что делать? Потому что вы все равно не выйдете, вас просто не выпустят из подъездов, закроют их на ключ. Поэтому сейчас обсуждают, так сказать, насколько готова среда к протесту, смешно, потому что люди могут максимум вот подойти с цветочками, понимаете? И увидеть, какая реакция на цветочки. Чего призывать их идти на Кремль? В этом нет никакого смысла, понимаете? Ну, нет абсолютно. То есть, да, остаются возможности, ну как, ну, если умрет Путин, это один расклад, там, если Украина вдруг по каким-то, ну, основаниям, по каким причинам мы увидим наступление и какой-то внутренний процесс внутри там российских, российской группировки, это другой процесс там. Если, значит, внутри элиты созреет какой-то план, но он может, с чего он сейчас созреет, если она действительно запугана, эта элита. Даже те, кому не нравится война, и они понимают, куда несется этот поезд. Поэтому я пока не вижу, а для массовых протестов, для уличных протестов я просто не вижу никаких возможностей, ни организационных, ни политических, ни там любых других, потому что, ну а как люди, как агрегируются, как они собираются? Да, есть инструмент интернета, но улица-то это офлайн, понимаете? В интернете можно митинг провести, почему нет? Но в офлайне, так сказать, везде стоят с кокардами, значит, за дубинками полицаи. И поэтому возможности что-то решить, возможности каким-то образом сорганизоваться и выступить нету абсолютно. Совершенно нету. И те, кто тешит себя иллюзиями или там говорит, вот мы то, мы это, там в очередь станем за Надеждина там подпись дать. Ну что, сдали подпись. Поэтому нет, я не думаю, что вообще у этого сейчас есть хоть какая-то песня. Ну, вот при Сталине можно было выйти на митинг или на пикет? Ну, сейчас двигается все уже к окончательному оформлению, именно такой.
Да, но часто вспоминают, что против Гитлера, я сейчас боюсь ошибиться, давайте я так скажу, ну там почти под 30 было покушений. Самое первое было в 30-х годах, да, ну хотя бы это уже в том числе, да, это более силовой митинг.
Смотрите, я объясню разницу между сталинским режимом и режимом национал-социалистов за их 13-летний опыт, да. А в чем разница между тоталитарной и авторитарной системами? В тоталитарной системе, от слова «тотальный», отсутствует полностью частная свобода. Не остается для них даже лакуны. Это включает в себя, кстати, и собственность. В авторитарной системе, в этом главная разница, остается частная собственность, какая-то низовая инициатива, какие-то возможности частной жизни. При Гитлере, безусловно, в период национал-социализма, эти возможности остались. Например, внутри армии существовала каста корпоративная, состоящая из аристократов. В основном это были, так сказать, немецкие аристократы. Вермахт, кстати, офицерство было не такой обширный класс, между прочим. Это в основном были аристократы, наследственные рыцари, понимаете? И с этим Гитлер считался. Ну, во всяком случае, до заговора Штауфенберга, операции «Валькирия». Потом он всех перевешал и перебил. Но в принципе он считался, он понимал, что воевать-то кому-то же надо. В русской системе, значит, никакой корпорации, кстати, в армии нет. Потому что это, ну, люди, которые абсолютно никакую корпорацию не образовывают с точки зрения ее политических целей, политических задач. Они образовывают как бы корпоративный круг, да, там мы вот тут в Министерстве обороны, там в Генштабе и так далее, но это другое. А какие у них политические цели и задачи? Вот у вермахта, у офицеров высшего командования были политические цели и задачи. Ну, они там верили в Великую Германию, еще масса чего, поэтому пошли на союз с Гитлером в значительной степени. Хотели возрождение армии после ее унижения, после Первой мировой войны, Версальского мира и всего остального. Так вот, при Гитлере, вы удивитесь, даже существовали люди, оппоненты Гитлера, сидели по домам, понимаете? Хаусхофер, который, значит, сначала поддержал Гитлера, а потом там, он женат на еврейке, кстати, был, сидел у себя в имении, там не говоря уже о других каких-то таких же персонажах, понимаете? Они очень долго, оппоненты Гитлера, никем не трогались, пока, ну, не наступили события, прежде всего, Второй мировой войны, и позже уже всяких последствий, связанных с покушениями, с заговорами против Гитлера, военных мятежей и так далее. То есть частная жизнь при национал-социалистическом режиме существовала. Слушайте, в туристические поездки ездили в Швейцарию на машине. Отдыхали люди на лыжи, на горные курорты и так далее. То есть в этом была разница. Вы можете себе при Сталине хоть что-нибудь отдаленное представить? Главный тоталитарный опыт за 20 век был именно Советской России. При Сталине, большевистской России. Именно тогда была создана модель, при которой, ну, собственно говоря, эталонная модель тоталитаризма. Понимаете? И Путин берет опыт именно этот. Ну, он идеологически напоминает и корпоративные какие-то практики, потому что нынешний режим, он имеет фашистский очень важный стержень, вот, корпоративный стержень, фашистский режим Путина, да, но там есть и советские ригидные элементы, в нем есть и даже латиноамериканский отзвук там от разных диктатур, там от Франко и так далее. Там есть и дореволюционные какие-то вещи, связанные там православие, народность и так далее. Вы все найдете в нынешнем режиме. Поэтому он такой рыхлый немного, идеологически рыхлый. Вот. И поэтому, да, при Гитлере даже вот такое возможно было. Но при Сталине это невозможно было вовсе. И в этой части путинская система ориентируется на сталинский период, понимаете? Не допускать никаких проявлений. Пока они еще периферийно остаются за эти 25 лет. Они еще остаются какие-то явления, да? Но система двигается к огрублению окончательному, чтобы не осталось вообще больше ничего. И она придет к этому. Это неизбежный процесс. Это та станция следующая, на которую этот поезд прилетит. Потому что когда люди ищут спасительного там, знаете, вот где-то он остановится и прекратит. Знаете, как говорят, ну нельзя же гайки закручивать, сорвет резьбу, там трали. Кто сорвет, куда сорвет? Они продолжали и продолжают это делать, и не останавливаются. И нет даже признаков этой остановки. Слушайте, война была важнейшим продолжением этого всего. Потому что в условиях войны можно позволить себе еще больше, понимаете? С чего кто-то решил, что на фоне войны, когда убивают там сотнями тысяч, вдруг кто-то будет считаться с отдельно взятым политзаключенным Навальным? Или же с выходящими на пикеты или митинги, ну, попытки там протеста или там возложения цветов или еще что-нибудь москвичей? Ну, никто считаться не будет. Нет такой вообще даже необходимости и задачи. То есть ты можешь себе позволить все. Система позволяет Путину все. И поэтому рассчитывать ни на какой организованный протест публичный невозможно.
Главное событие, которое действительно обсуждается в Украине, которое для нас важно, это, конечно, события вокруг Авдеевки. Еще 2 месяца назад, в конце 23-го года, генерал Валерий Залужный, будучи на должности главнокомандующего, сказал, что 2-3 месяца, и вполне возможно, Авдеевский гарнизон может быть покинут украинскими войсками. Все военные эксперты обычно говорят, что война – это математика. Ты считаешь людей, ты считаешь боеприпасы, тяжелую технику, смотришь на карту, ну и понимаешь, кто на что способен. Ни для кого не секрет, что в том числе, конечно, из-за промедления американского голосования. У нас большие проблемы с боеприпасами. Это же касается пока что не проведенной еще дополнительной мобилизации. Ну и, собственно, вследствие это то, что не имело уже никакого смысла удерживать Авдеевку. Главнокомандующий Сырский сказал очень просто, да, что выбирая между разбитыми территориями, хотя важными нету, стратегически неважных, и людьми, мы выбрали своих людей. Поэтому были выведены украинские войска. К сожалению, уже стало известно о том, что какая-то часть наших военных попала в плен, что, пожалуй, самое страшное на фоне потери территорий, хотя и отбивать их, возвращать Авдеевку, это будет стоить нам в перспективе очень и очень дорого. Конечно, это была очень желанная территориальная победа для российской армии, но это еще не все. Да? Невозможно из Авдеевки сделать, не знаю, даже второй Мариуполь. Потеря Мариуполя, вот это, конечно, Было очень тяжело для нас. Тем не менее, продавили. Здесь меня, Марк, интересует только одно. Там мы же не будем с вами обсуждать. Мы понимаем, что для России это эйфория. И у Путина вчера такой двойной был праздник. И Навального не стало, и Авдеевку захватило. Когда ты смотришь на ситуацию в Авдеевке, мне кажется, будучи западным политиком, ты должен видеть там еще кусочек своей ответственности. Потому что вы обещали, вы поддерживали во многом. Да? Где-то вы даже подстегивали наши амбиции. И в какой-то момент сказали, извините, у нас все закончилось. Да, а Авдеевка – это, может быть, там только старт, и пойду дальше. Это и Славянск, и Краматорск, и так далее. Либо же можно поступить как президент Чехии Петр Павел, который сегодня сказал, что Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов. Вот, собственно, станет ли Авдеевка немножко таким мягким шоком для Запада?
Ну, вот я выскажу свою точку зрения. Если бы решение о военной помощи Украине было американским конгрессом принято, Авдеевка и сейчас была бы под ВСУ. Вот мое личное мнение. Я считаю, да, его на разные лады повторил сам Зеленский, и МИД Эстонии об этом уже заявление сделал. Не видеть этой связи было бы наивно. Было бы опрометчиво, потому что действительно 60 миллиардов помощи – это и снаряды, это боеприпасы, это оружие, это все на свете. Да, может быть, Авдеевку все равно бы оставили, я не спорю. Но именно так и... Те сроки, в которые это произошло, это, безусловно, является результатом того, что происходит в Соединенных Штатах. В какой степени, я повторяю, 30%, 50%, 60%, ну, давайте можем спорить, там, можем дискутировать на эту тему, но изменение в целом тактики стратегии американского истеблишмента в отношении войны в Украине, вот эти споры о первичности американских выборов по отношению к помощи Украине военной помощи, да, оно ведет именно к таким последствиям. Ну, хорошо, это Авдеевка. Там Авдеевки долгие, тяжелые бои там, и так далее. Ее оставление – это печальный факт. Я хочу сказать, это печальный факт. Но, тем не менее, это произошло. А что дальше? То есть для американского руководства необходимо решать этот вопрос уже окончательно и принципиально. Вы в этой войне как? Как вы в Вьетнаме собираетесь? Понимаете? С Южным Вьетнамом, когда его оставляли, и, так сказать, к чему это все привело, к какой резне и, понятно, захвату всей этой Южного Вьетнама, северянами, Комми и так далее. Ну, то есть, это вопрос геополитический, исторический и так далее. А он не так стоит, что вот мексиканская граница, компромисс и так далее. Ну, это просто смешно. Поэтому, наверное, Авдеевка сейчас будет большой удар, безусловно, конечно, большой удар. Это и моральное вдохновение для Путина на выборах. Но вот же смотрите, мы понимаем, что Авдеевка, потому что ничего не осталось. Авдеевка вся разбита, ничего там нет уже. Это маленький, в общем, скорее так, городок, я бы так сказал, да. Но во время войны психологические и моральные аспекты играют роль. Это не значит, что ее не надо было оставлять. Конечно, людей надо сберегать. Конечно, ни в коем случае нельзя расходовать попусту, значит, жизни солдат и офицеров. Но понимаете как? Важно делать выводы. Они заключаются в том, что нужно определиться с союзниками. Союзники должны что-то сказать. Мы продолжаем помогать, несмотря ни на что, вопреки всему. Или мы не готовы. Или вот для нас как бы уже тяжело по тем-то причинам. Тогда уже Украине надо маневрировать, выдумывать, как-то решать эти вопросы. Вот я слышал, что Зеленский сегодня уже заявил, что ну пусть вот Трамп, если он такой, говорит, за 24 часа покончите, тогда и приедет действительно вместе со мной, пожалуйста, съездим на фронт. Понимаете? Ну, то есть понятно, что он, Трамп не поедет, не про него. Но как бы вот это обращение вообще к истеблишменту. Но если вы уже забыли, что происходит в Украине, вы приедете, посмотрите. Потому что сейчас они уходят на каникулы Конгресс. Сейчас перспектива выделения этой помощи, голосование ее, он еще более затуманивается. И что дальше? И куда дальше? Уже февраль месяц, что в марте теперь уже решать? Ну, ничего себе. А война, она не ждет. Она, вон, видите, как пауз не знает. Есть еще один очень важный аспект. Вы знаете, я вот сейчас слышу, что... Это про другое немного. Я хочу об этом сказать, что... Ну вот, мол, все вот эти комментаторы, они там им легко рассуждать, когда был подъем, там, не знаю, в осенью, зимой 22-го года, когда Украина после Харьковской операции, после деоккупации Херсона ждали какого-то интенсивного броска на юг, освобождения территории в акватории там, Азовского моря, там, не знаю, городов Бердянск, или, там, Мелитополь, Мариуполь и так далее. Ну, вот многие как бы вдохновлялись. А важно, кто сейчас вот остается с Украиной, кто сейчас ее поддерживает. Вот любите нас грязненькими, понимаете? Вот те, кто продолжает, вопреки всему, несмотря ни на что, поддерживать Украину даже в ее тяжелом положении, вот это дорогого стоит. Я сейчас широко говорю и о союзниках, да, западных, и о блогерах, если хотите, и о всяких, значит, экспертах. Это все вместе, это увязано. Проверяется искренность и честность, и последовательность, принципиальность именно сейчас. Не тогда, когда, вот знаете, на подъеме, ну ладно, там с февраля война началась, там тоже очень многое выявилось, кто и куда, и в какую сторону. Но вот сейчас очень важно, кто остается в теме. Потому что мы очень многих видим и знаем, которые говорят, ну слушай, тема Украины не та, ну на Западе. Поэтому мы сейчас сконцентрируемся на других вопросах. Я и такое слушаю, кстати. Ну, с не та тема, ну что, ковыряйтесь там, ну какая она будет война, оппозиционная или какая-то, ну а мы там займемся вопросами другого масштаба и в другом направлении. Да? Американские выборы, например, еще что-то. Так что те, кто остается с Украиной, вот кто действительно заслуживает, ну, я не знаю, уважения, заслуживает признания, заслуживает доверия и так далее. А не наоборот. Вот. Часто это не ценится, часто к этим пренебрежительно относятся. Те союзники, во всяком случае, которые останутся с Украиной, вот они и есть, так сказать, самые главные. Те, кто не бросит его в отчаянном пути. Казалось бы, американцы останутся навсегда. А вот пойди, что он едет в Германию, едет во Францию, Зеленский, и подписывает договор о гарантиях именно с ними сейчас. И заявления, которые они делают о неизменности этой поддержки, это тоже делают европейские лидеры. На фоне слабости и неуверенности того, что делают американские истеблишмент, американская власть и так далее, американские оппоненты этой власти, там, республиканцы. Ну, республиканцы вообще себя ведут, бог знает как. Так что тут тоже, знаете, нужно отдавать себе отчет, куда и в какую сторону все развивается, и делать выводы.
Я тогда подхвачу эту тему, потому что вы ее сделали, точнее фразу, да, вы сделали эту мысль глобальной, а я ее сузила бы до Украины и украинцев, потому что в конечном счете можно действительно быть очень благодарны европейским нашим партнерам, и Шольцу, и Макрону, и Рютте, мы их всех очень любим и уважаем, но в то же время, конечно же, победа нашей страны, она нужна только Украине, только украинцам. В том числе для многих украинцев было очень легко и просто любить нашу армию, наше руководство, как политическое, так и военное, когда освобождали Харьковскую область. Все обожали, когда и плакали, было счастье, когда освободили Херсон. И как горько теперь и тяжело украинцы психологически, которые отошли где-то от новостной повестки, сейчас воспринимают, например, Авдеевку или какие-то другие события. Так вот, в том числе нужно поддерживать свое военное руководство, политическое уже это второстепенно, но тоже важно, особенно сейчас в международных поездках, и тем более свою армию в самые темные времена. Если хотите, то это, знаете, как в браке, да, и в радости, и в горе, потому что, в конце концов, они за нас делают самую сложную работу на свете, да. Будем верить мы, будем поддерживать, в конце концов, будут не предлагать нам план сдачи и наши западные партнеры. Это тоже важно, и мы, собственно, друзья, на это постоянно и работаем, чтобы и украинское общество держать напряжение. Сейчас самое время оставить нам лайк, обязательно, конечно же, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф, друзья. Ну и что, напомним вам о очень важном событии. Что бы ни происходило, да, нам всегда есть что рассказать нашему зрителю, нашим единомышленникам, но и отдельными мыслями, отдельным настроением мы собираемся с Марком поделиться с теми, кто приедет, придет на наше событие 29 марта в Варшаве. Напомним, что после Берлина, через месяц, мы окажемся в польской столице. Как говорит Марк, это сейчас пока такое рабочее название в Другоричнете.
Да, мы скорректируем его, скорректируем.
Скорректируем, да. Ну, по сути, да, все равно мы перейдем такой рубеж второго года, окончания второго года полномасштабной войны, и мы приглашаем всех тех, кто живет в Варшаве, а судя по тому, сколько там всего открыто, сколько туда людей были вынуждены уехать, там, конечно, невероятное количество наших людей, поэтому, друзья, мы всех приглашаем обязательно посетить это мероприятие. Это суббота, это очень удобное время, так, когда вроде бы там рабочие будни уже закончились для очень, очень важного разговора. Как говорит Марк, это и обмен какими-то мыслями, энергией, в общем, по-разному, да, по-разному будем с вами общаться и приглашаем всех тех, кто живет в Европе. Насколько я понимаю, все-таки Европа не такая большая, чтобы не иметь возможность сесть или на самолет, или тем более на поезд к нам приехать. Мы будем очень вам рады.
Да, я могу только добавить, что действительно сейчас уже продано, я боюсь соврать, 620 или 630 билетов в Берлине, и остается последняя, ну, почти неделя до мероприятия в Берлине, в зале «Урания», в центре Берлина. Вот. Еще есть возможность и там билеты приобрести. Ну, вы найдете легко ссылки. Но очень важно нам сейчас именно в Польше, в Варшаве, где ожидается тоже мероприятие, купить эти билеты, приобрести их и принять участие в этом мероприятии. Те, кто живут в Польше, те, кто рядом живут, может, из Украины у вас есть возможность приехать, может быть, из самой Польши или соседних стран, вы, пожалуйста, приобретите билеты на мероприятие в зале «Прогрессия» в Варшаве. Там у нас тоже будет большое мероприятие. Нам очень важно, чтобы вы также активно поучаствовали в мероприятии там, помимо Берлина. Еще остается, ну, считайте, полтора месяца, но нам надо продать очень много билетов. Как я уже и говорил, вы видели, я опубликовал документ перевода средств $5000 после своего выступления в Нью-Йорке. Там по сумме получилось где-то 7700 или 7900, я боюсь соврать. Там два выступления было, одно такое закрытое, квартирник в Нью-Джерси. Вот, там 40, по-моему, человек было, там 2900 собрали, там месяц пожертвования, я перевел эти деньги, это вы можете найти в моих соцсетях, в Инстаграме и других, и, соответственно, $5000 я перевел в тоже
фонд Елены Зеленской.
Да, фонд Елены Зеленской от своего выступления, гонорар от своего выступления в Нью-Йорке. Но вы знаете, и от всех остальных выступлений в Берлине и в Варшаве средства будут переводиться. Ну, мы посмотрим. Либо это фонд Зеленский, либо какая-то крупная организация, куда мы переведем это пожертвование вместе с Аленой Курбановой. Поэтому, пожалуйста, для вас при приобретении этих билетов это еще способ поучаствовать в гуманитарной помощи Украине, ну, которой сейчас действительно тяжело. Может, кто-то скажет, что это небольшие деньги, я вот часто слышу. Ну, слушайте, чем можем? Вот что есть, то и переводим. Были бы миллиарды, был бы разговор. А что сейчас уже говорить? Что есть, то и есть.
Я не то чтобы заступлюсь, это очень большие на самом деле деньги, потому что все-таки фонд Елены Зеленской, он не занимается, например, закупкой автомобилей для фронта или дронов, которые стоят сумасшедшие деньги. Это действительно гуманитарный проект.
Ветеранам помогают, протезы делают. То есть там...
Да, ну, то есть это в том числе это реабилитация женщин, детей, военных, да, безусловно, но это важные деньги. Да? Любая сумма, она важна. Мы когда проводим украинские сборы, мы всегда говорим, что и 10 гривен, и 20 гривен – это очень важно. Может, кто-то подумает, что, ну, так Фейгин очень богатый, мог бы больше. Да, но это систематическая работа, да, то есть вот когда оно от каждого
мероприятия... Если дадут за концерты больше, мы больше переведем. Это же не вопрос... Это вопрос возможности, а не вопрос желания.
Понимаете? И системности.
Да. Ну, системность, само собой, я же со всех выступлений перевожу и в Тель-Авиве, и вот в Нью-Йорке, и вот теперь в Берлине, и в Варшаве будет то же самое, но просто... Невозможно оценить, понимаете, каждый, если вот так бы делал, то по сумме это сложилось бы в значительные средства, понимаете?
Наше наблюдение следующее, что обычно, и никого не хочу обидеть, но обычно так говорят те, кто не донатят, потому что те, кто отдают какую-то часть своей зарплаты, своего дохода, они знают, как это ценно любая сумма, да, и никогда не выносят приговор тому, а сколько сделал другой. В любом случае, друзья, если вам кажется, что мало, вы всегда можете переплюнуть, вы всегда можете показать какой-то хороший пример, которому мы с удовольствием будем следовать. У нас есть еще одна очень важная такая тема к обсуждению. Вы вспоминали Кириенко там по части псевдооппозиционного кандидата в президенты, а он всплыл у нас еще в другой теме. Это расследование очень большое провел Вашингтон-Пост и опубликовал информацию о том, что Кремль проводил целую кампанию по распространению дезинформации, чтобы взорвать доверие к украинскому руководству и чтобы увеличить раскол в обществе. Значит, там эта компания стартовала приблизительно весной 2023 года. То есть представьте себе, насколько это давно, практически год назад они ее вели, чтобы рассорить прежде всего военно-политическое руководство, чтобы посеять в украинцах, конечно же, ощущение безысходности, украинцы, которые должны были требовать отчаянно мира и переговоров, запустить отдельную такую веточку на Запад. Это то, что Украина жутко коррумпированная страна, значит, все у нас плохо. И когда вы вспоминали блогеров, которые перестали быть на нашей стороне, очень интересно, у них эти нарративы один в один совпадают. Да? То есть они бесконечно говорили о том, насколько Украина коррумпированная страна, ай-яй-яй, что же делать. Ну и в целом все должны были отказаться от нашей, от поддержки Украины. Информационно-психологическую операцию проводил, да, ей руководил как раз глава администрации Сергей Кириенко. На это были потрачены жуткие деньги. Но моя любимая часть, на самом деле, Марк, заключается в том, что помимо того, что это была фабрика троллей, это были социальные сети, фейковые аккаунты, это были еще и купленные материалы в западной прессе. Я удивлена, кстати, ставочка не очень дорогая. 40 тысяч долларов стоит работа, чтобы в авторитетных западных медиа купить себе материал. Ну вот, как будто бы, значит, схема раскрыта. Ну и что? А все знают, например, что россияне вмешивались и в выборы в США. Все знают, что там была целая кампания по дискредитации Хиллари Клинтон. Ну и что? Ну вот это тоже как бы как явление. А что теперь с этим делать? Повлияет ли это как-то на то, что, ну не знаю, у кого-то глаза откроются, кто-то посмотрит по-другому на нашу войну, на отношение к Украине? Очень важно, что после, не только послевкусие материала, а еще и следующие шаги.
Вы знаете, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, не повлияет, потому что мы много раз такие расследования видели. Кого-то даже хватали за руку, и такое бывало. Но, в общем, каким-то существенным последствиям это не приводило никогда. Будем честны. Ну, сказать, расследование расследованием, там нет доказательств достаточных, нет возможности привлечь за нарушение этики и так далее, за эту джинсу и так далее. Я не думаю, что это вот сильно повлияет, потому что... Ну, во-первых, у Москвы огромные ресурсы, давайте честно говорить, у них много денег, они могут себе позволить и по 40, и больше тысяч платить. Это факт. А вот, не говоря уже о том, что, безусловно, и, конечно, Москва умеет и, в общем, справляться с последствиями. Если даже какое-то, как это, говно из собачки выпало, можно засунуть обратно. Как помните, хвост крутит собакой в фильме «Известное плутовство», значит, с участием Роберта Де Ниро, неплохой был фильм. Вот, так и тут. Поэтому они как бы это тоже филируют, эту ситуацию. Вот, изменится ли отношение? Вы знаете, война идет уже долго. Мы скоро будем два этих года отмечать войны. И за два года отношение, смотрите, как менялось. Люди, помимо усталости, уже начали отгораживаться. На Западе, ну, война это где-то в Украине, это нас не касается. Мы не хотим об этом слышать, что война это нас напрягает. Война заставляет нас что-то делать, что-то говорить, как-то воспринимать это действительно. Мы не хотим, мы хотим отгородиться от этого. И я вижу это повсеместно. Повсеместно, это, кстати, на блогеров тоже отчасти распространяется, ну, меньше там по-другому это работает, но тем не менее. То есть это говорит о том, что в общем и целом, конечно, на такой почве, очень удобные. Можно взрастить все, что угодно. Она очень, ну как, выгодна, удобна. По той простой причине, что, ну, прямо скажем, значит, люди, так сказать, уставшие от этой войны, люди, так реагирующие на войну, жертвы, там, не знаю, необходимость, активность какой-то, вот, налоги платить, налогоплательщикам помощь и так далее, понимать, куда идут эти деньги. Этого уже не происходит, потому что, ну, заглушка такая стоит. Определенная, потому что в Америке, например, идет кампания, и там вообще звучит открыто со стороны республиканцев, что мы не туда тратим деньги, не надо их давать Украине. Вот Трамп, например, заявил о том, что нужно выдавать в виде бессрочных и беспроцентных кредитов. Мы же понимаем, это же не вопрос формы, да, а это вопрос, в принципе, что это издержки, которые мы уже больше не хотим нести. И это все вместе, и поэтому у Москвы удачно это все получается. Вот на начальном этапе войны, кстати, не очень хорошо у них получалось. Пропаганда буксанула сильно, очень сильно. Но на фоне событий 22 года, конечно, они были разные, от Бучи до Харькова, деоккупации Херсона, но сильно буксанула. А сейчас она, в общем, вошла в нужный режим, в свободный. Все вот эти потуги заблокировать важные каналы источники информации Москвы на Запад, они, в общем, в целом распакованы и работают. Понимаете, Франции в этой части остановились. Они, в общем, не действуют так же эффективно, как об этом заявлялось, об этом декларировалось на старте. Ну и, естественно, конечно, они используют все, что возможно. Этические недобросовестные способы. Для них вообще нет понятия этики, там, ограничений каких-то и так далее. Кого подкупить, кому пригрозить, кого пошантажировать. Так что я не думаю. Я думаю, что ситуация будет ухудшаться до известной степени. Противостоять этому, да, можно. Но для этого должна быть другого уровня активность медиа, блогинга, там, не знаю, какой-то реакции на происходящие политические события в Соединенных Штатах, прежде всего в связи с ноябрьскими выборами 2024 года, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все тесно взаимосвязанные вещи, я бы так сказал.
Да, мне еще кажется, что, знаете, украинцы, которые сейчас были вынуждены, это миллионы людей, уехать в Европу, в Америку, в Канаду, в общем, в самые разные страны, кто-то нашел себе новую жизнь, кто-то нашел себе новую работу, и их больше ничего не сподвигает выходить на акции протеста. Мы их больше не видим. Это было массово в начале полномасштабной войны. На сегодняшний день это все крайне тихо. И меня, конечно, это очень, с одной стороны, и расстраивает, с другой стороны, я по этому поводу переживаю. Но в то же время я хочу сказать, что мы пережили уже, наверное, самый такой сложный этап и период. Это все-таки начало полномасштабного вторжения, войны, когда ты не знаешь вообще, что будет происходить. Когда каждое событие, каждая новость тебя невероятно ранит, и ты готовишься, правда, к всему самому наихудшему. Во всем остальном это война, она очень динамичная. Здесь наступаем, здесь отступаем. И, конечно, готовимся к тому, что должна быть полная мобилизация наших сил. Ну и тут, друзья, я подписываюсь под словами Марка, который говорит, что, конечно, в том числе, да, и блогинг в каком-то смысле должен перестраиваться, быть более мощным. Но здесь, как всегда, где-то 50 на 50, хотите 60 на 40, 70 на 30, еще и ответственность и работа нашего зрителя. Помните, что мы не просто так у вас просим лайки, мы ими не меряемся, их невозможно в буквальном смысле монетизировать, но они очень сильно помогают нам продвигать нашу информацию. Для нас это важно, чтобы люди слушали не Маргариту Симоньян, которая рассказывает о том, что Киев сам себя бомбит, да, а видели и слышали правду. Поэтому не забывайте об этом. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Ну и, конечно, совсем скоро мы с вами снова в этом же формате увидимся. Марк, спасибо большое за разговор, несмотря на то, что, кажется, и у нас, и у вас сложное настроение, но, тем не менее, говорить и разъяснять очень важно. Спасибо большое и до встречи.
Спасибо, всем всего доброго.